Но тут же сообразила, что у нее нет никакого духа, нечего вышибать. Ник приземлился рядом, огорошенный и с глазами вроскосяк, будто только что слез с ярмарочной карусели. Вскоре к ним присоединился и любисток, ухая, гикая и хохоча.
«Ты что, совсем спятил?» Набросилась на него Алли, схватила за шкирку и принялась трясти. Пацан продолжал ржать, что вывело ее из себя еще больше. Алли приложила ладонь ко лбу, как будто у нее разболелась голова. Но ведь у нее теперь не может быть головной боли. Или может? От этих мыслей ей сделалось еще хуже. Рациональная часть ее ума упорно твердила, что все происходящее — только сон, или недоразумение, или чей-то злой розыгрыш. К сожалению, у рассудка не было доказательств. Она свалилась с высоченного дерева и даже синяка не заработала. Сквозь нее проехал автобус. Нет уж, придется рациональной части ума смириться с иррациональной действительностью.
«Похоже, в этом мире действуют собственные правила», — подумала Али.
«Правила, как в обычном физическом мире. Их придется освоить. В конце концов, законы живого мира наверняка тоже казались ей странными, когда она была маленькой. Ну, например, тяжелые самолеты летают, небо на закате становится красным, облака могут нести в себе целый океан воды, которая затем проливается на землю. Абсурд. Живой мир не менее причудлив, чем этот послемир». Она попыталась утешиться этим. Да куда там? Слезы так и брызнули из глаз. Увидев, что она плачет, любисток перестал смеяться и попятился. У него было маловато опыта общения с ревущими девчонками. А если бы таковой и имелся, то всем его навыкам никак не меньше 100 лет. Так что Алины слезы застали его врасплох.
«Чего ты ревешь?» — спросил он. «Ты даже не ушиблась. Потому я и столкнул вас, знал, что с вами ничего не случится».
«Я хочу к маме с папой!» — прорыдала она.
Любисток заметил, что и Ник еле-еле сдерживает слезы. «Ну и ну». Любисток представлял себе первый день их бодрствования совсем иначе. Но, может, этого и стоило ожидать. Наверное, он должен был понять, что отрешиться от целой жизни, оставить ее позади, не так-то просто. Мальчик подумал, что, должно быть, тоже тосковал бы по родителям, если бы помнил их. Во всяком случае, он помнил, как тосковал по ним. Нехорошее чувство. Он стоял, смотрел на Али и Ника, ждал, пока их слезы иссякнут, и в этот момент его осенило.
«Вы не останетесь здесь со мной? Я правильно понимаю?»
Новые друзья не отвечали, но их молчание говорило само за себя.
«Вы точно такие же, как остальные!»
— закричал он еще до того, как сообразил, что не стоило бы этого говорить. Али шагнула к нему.
«Остальные?»
Любисток выругался про себя. Он не должен был им этого открывать. Ему хотелось, чтобы новенькие думали, будто их только трое. Может быть, тогда они остались бы с ним. А теперь все его планы пошли прахом.
«Остальные?»
— повторила Али.
«Кого ты имеешь в виду?»
«Ну и хорошо, ну и убирайтесь!» — завопил любисток. — «Мне плевать! Валяйте, проваливайтесь в центр земли! Мне какое дело? Потому что так и случится, поняли? Поймаешь зевка и будешь тонуть, 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 пока не свалишься в самый центр земли!»
Ник отер последние слезы.
«А ты откуда знаешь? Все, что ты умеешь, — это скакать по веткам, как обезьяна. Ты же нигде не был, ничего не видел!»
Любисток побежал к своему дереву и залез на вершину, на самую высокую платформу, висящую в сплетении тонюсеньких веточек. Там он уселся и погрузился в размышления.
«Они не уйдут», — твердил он себе. «Не уйдут, потому что я им нужен. Я могу научить их лазать по деревьям, прыгать с ветки на ветку. Я им нужен. Кто еще покажет им, как жить, когда ты уже не живой?»
Здесь, на высоте, он хранил свои сокровища, пригоршню предметов, совершивших путешествие сюда вместе с ним, перешедших из мира живых в междумир. Он нашел их, когда проснулся после наводнения, забравшего у него жизнь. Призрачные вещи, единственные, к которым он мог прикоснуться и пощупать. Эти предметы помогали поддерживать связь с его меркнущей памятью. Здесь был башмак его отца. Мальчик частенько надевал его на собственную ногу, втайне надеясь, что наступит время, он вырастет, и башмак придется впору. Но он знал, что этого не случится никогда. Здесь был попорченный водой ферротип, его собственный портрет, единственная вещь, помогавшая ему не забыть, как он выглядит.
Ферротип. Фотография на железной пластинке с черной эмалью, покрытой лаком после нанесения изображения. Использовалась вплоть до 50-х годов прошлого века. То же самое, что и тинтайп.
Фото все пошло ржавыми пятнышками, и он не мог различить, где ржавчина, а где веснушки.